Поскольку все мы живем в обществе, то есть человек — это социальное существо. И мы живем все вместе. Поэтому очень важно знать, как регулировать правильно эти взаимоотношения в обществе людей, в обществе с другими формами жизни. И цивилизованное общество означает развитое сознание. Мы можем наблюдать, что также есть конфликты в обществе, тоже по причине того, что есть определенное разнообразие в мире. И я на эти мысли меня навела одна притча, или как бы исторический факт. Я читал о встрече Конфуция и Лао-цзы. Это два известных великих философа. И говорят, что когда Конфуций пришел к Лао-цзы, он задал тоже примерно такой же вопрос, что такое цивилизованное общество, каковы правила этого общества, ну как устранить зло, как вот сделать человека более нравственным. И ответ Лао-цзы был очень неожиданный, потому что Лао-цзы, он сказал, что на самом деле все уже совершенно, и нет необходимости вмешиваться в саму природу, что достаточно просто оставить ее в покое, и все установится само по себе, потому что сама по себе природа, он сказал, достаточно нравственна, не нуждается в каком-то дополнении. И интересно, Конфуций отреагировал на это с большим страхом. Он назвал Лао-цзы очень опасным человеком. На что Лао-цзы сказал, что Конфуций не понял меня, поскольку даже ум Конфуция является препятствием в понимании истины. Я стал размышлять на эту тему и стал искать, сопоставлять это с ведическим знанием, потому что в Ведах говорится, что есть правила предписания также, предназначенные для человека. И также говорится, что эти правила предписания, они не придуманы человеком, то есть это не продукт деятельности ума или вот человеческого интеллекта, что эти правила сходят свыше. То есть как бы исходит от абсолютной истины, абсолютного знания. Такой источник существует. И вот есть низшая природа, в Ведах говорится, например, материальная природа, которая состоит из законов природы, которые мы наблюдаем. Можем наблюдать, как восходит солнце, течет река, и как времена года сменяют друг друга. Как, например, живут животные совершенным образом, если пронаблюдать за ними, то действительно видно, что за этим стоит какой-то разум. Но этот разум вроде бы не принадлежит животным. Как одна ученая, она удивилась тому, как попугай повторяет речь человека. Вроде бы это сложный механизм, но что интересно, что нет никаких причин, вроде у попугая нет такого интеллекта, развитого мозга. Но как-то он воспроизводит речь, и что самое интересное, понимает человека, как будто бы отвечает на его вопросы. И что вот животные, они и не ошибаются вовсе, следуя своим инстинктам. А вот человеку свойственно ошибаться. Человеку свойственно ошибаться, когда он действует как бы искусственно. Создает искусственные понятия и правила, вводит их в этот мир, и создается некоторый хаос, некоторая несправедливость в обществе. Вот. Это вызывает разногласия как внутри самого человека, так и в обществе в целом. Становится тяжело жить самому человеку внутри, внутренний конфликт и во внешнем мире. И ответ заключается в том, что есть две природы. Есть материальная природа, но также есть высшая природа. И материальная природа, она подчиняет наше тело своим каким-то вот инстинктам. Но человек, как бы мятежный, ищет бури, как говорил один кто-то из поэтов, что он ищет что-то еще, у него внутренняя потребность, она выходит за пределы его тела, например. В своих фантазиях он мыслит гораздо шире, чем есть возможности в этой реальности. То есть он умеет фантазировать, и сознание его явно предназначено для чего-то более глобального, то есть оно предназначено для медитации. Для медитации на какой-то высший источник. И вот чтобы прочувствовать этот высший источник, человеку важно обуздать свои чувства, то есть научиться подчинить их определенному контролю. И вот этот контроль также описывается в Ведах, которые, как называют их, правила предписания, определенные законы, которые не искусственны, не выдуманы человеком, а также естественны. Естественны для его духовной природы, но несколько неестественны для материальной природы. То мы видим, что даже если человек гений, как, например, Александр Сергеевич Пушкин, он был гением, был великий поэт, у него были великие прозрения, кто-то назвал его, например, пророком, кто-то считал его как гением парадокса, ученые считали его таким человеком. Но в то же время у него были внутренние противоречия. То есть он интуитивно чувствовал истину, но ему не хватало, на мой взгляд, самодисциплины. Поэтому, хотя порывы его были очень светлые, он хотел как бы отразить эту истину, гениально выражал это в стихах, но он погиб трагической смертью, поскольку не справился просто со своими чувствами. И вот ведическая культура предлагает человеку такой вот баланс, идеальное такое вот развитие, совершенство, обуздание чувств и раскрытие своего внутреннего потенциала. То есть такое вот, как бы создает такой коридор, совершенный коридор, как путь к Богу, по которому можно двигаться, и это безопасный путь. Это делается путем таких вот правил, которые помогают человеку раскрыть этот потенциал. И, например, говорится в Ведах, что человек должен приобрести хорошие качества, такие как чистоту, аскетизм, милосердие, правдивость, что когда он обуздывает, например, чувства, то он начинает больше понимать этот мир. То есть как бы становится личностью именно с того момента, когда он может обуздывать инстинкты. Если животное просто подчиняется инстинкту, то человек может его контролировать, этот инстинкт. Как был такой эксперимент, я слышал, во времена так, немецких захватчиков, когда люди попадали в плен к немецким ученым, в эти лагеря, то те любили ставить эксперименты интересные. Например, один из экспериментов был простой. Человеку предлагали, как бы искусственно, их не то что предлагали, а заставляли людей поститься. То есть держали в голоде, заставляли трудиться долгое время, и человек не выдерживал, потому что есть базовые потребности, например, потребность принимать пищу, вкусную пищу. И человек нервничает, и его философия меняется, если, например, что-то идет не так. Например, какие-то желания его не исполняются. Это можно видеть даже по себе. То есть, если мы голодны, то философия наша меняется. Взгляд на мир тоже меняется. И вот этот аспект их интересовал. И вот они наблюдали, что люди становятся более злобные, агрессивные. Они начинают как-то вот спорить друг с другом, выживать, что-то как-то вот ссориться. И дальше эксперимент заключался в том, что людей кормили. Им разрешали зайти в помещение, им предлагали вкусные блюда. Вдруг неожиданно вот эти вот психологи становились очень добрыми, извинялись, говорили: проходите, простите нас, пожалуйста, только так долго вас не кормили, вот вы можете все это восполнить, здесь есть все, что вы хотите, все, что вашей душе угодно. И люди, естественно, жадно реагировали на это, они видели пищу и подчинялись инстинктивно. Большинство. Однако не все. Некоторые из испытуемых, они не бежали туда, к этой еде, они хватали ее жадно, а они были принципиальны, так скажем. Они становились в такую принципиальную позицию, и они отказывались есть из принципа, поскольку считали это чем-то унизительным. Они понимали весь ход этого эксперимента и могли пожертвовать своим желанием, могли его обуздать. И вот что же делалось дальше с этими людьми? Интересно, что таких людей, с такими людьми сразу же расправлялись. То есть так, как их считали особо опасными врагами. Нацисты их сразу расстреливали, поскольку такого человека невозможно больше переделать, он не поддается. Его нельзя, например, подкупить, накормить или напугать. По той простой причине, что он стал личностью. Личностью цивилизованной. То есть он победил в себе вот эти низменные побуждения. Стал хозяином своих чувств. Обрел что-то большее. И вот как же это возможно? Это возможно, если у человека есть какая-то высокая цель, или, как говорят люди, как это говорится более научно, это вера. Вера движет человеком, то есть цивилизованный человек, он опирается всегда на веру, на что-то такое, что, может быть, кажется иррациональным, что-то нелогичное. Но человек верит в это чудо, в эту веру, и это становится стимулом его жизни, вдохновением его жизни. То есть он не удовлетворяется просто какими-то правилами или инстинктами. Он верит во что-то высшее. И вот когда у человека была такая вера, он может преодолевать эти инстинкты, и может раскрывать свои внутренние ресурсы, внутренние резервы. Как крыса, если ее бросить в воду, говорится, что она быстро тонет, но она не держится долго на воде, это не водоплавающая форма жизни. Однако, если ее в последний момент спасти, то она она чувствует, что она защищена. Если в последний момент спасти, накормить и снова отправить в воду, то, говорится, во второй раз она может продержаться даже сутки. Почему? Потому что верит, что в последний момент ее все-таки спасут. То есть она опирается также на веру. Даже, видите, животное тоже опирается на веру. Это исходит из самой природы души. Поэтому человеку очень важно найти какую-то такую точку опоры, какую-то высшую цель, чтобы он мог двигаться вперед, жить по-настоящему. И для этого существуют принципы цивилизованной жизни, которые подчинены этой высшей цели. То есть, почему я должен быть нравственным, почему я должен обуздывать свои чувства? Должна быть какая-то причина, какая-то высшая цель. И как ведет себя такой человек, на что он опирается, какие принципы. Говорится, что чистота, аскетизм, милосердие, правдивость – это такие основные моменты, основные принципы, которые человек культивирует, когда следует дхарме, или природе, или как бы еще назвать, религиозные принципы. Хотя, когда мы говорим религиозным, мы не имеем в виду просто конфессию какую-то. Именно как бы изначальные принципы. То есть по своей природе человек милосерден, аскетичен, может быть. Опирается на чистоту, стремится к чистоте и стремится к правдивости. Важна правдивость. То есть он хочет честных отношений, не любит, когда его обманывают. И чтобы культивировать эти принципы, существуют правила, которые, может быть, звучат очень сложно или тяжело для обычных людей, кто опирается просто на инстинкты. Но, например, милосердию соответствует вегетарианство. То есть человек милосердный, он сострадательный, он не может терпеть боль другого живого существа, он чувствует ее и не склонен совершать зло. То есть это одно из качеств цивилизованного человека – сострадание, именно сострадание. Интересно, однажды Далай-лама дал такое указание, не то что указание, он попросил просто своих знакомых ученых, мировую общественность, науки сделать исследование. Он попросил их исследовать такое понятие, как сострадание. Милосердие, сострадание, что это вообще такое с точки зрения науки, с точки зрения именно как бы даже биологии. Попросил исследовать также, кроме людей, животных тоже. Есть ли у животных вот это вот понятие сострадания, или они опираются только на жесткие какие-то инстинкты. И ученые заинтересовались этим также, они стали исследовать, провели ряд экспериментов и обратили внимание на то, что человек, вернее, та форма жизни, которая узнает себя в зеркале, то есть та, которая идентифицирует себя в зеркале, то есть как бы есть самосознание, проблески самосознания, оно склонно к состраданию. Например, слон или обезьяна, они каким-то образом узнают свое отражение в зеркале. И вот они склонны к определенному состраданию. То есть они могут спасти, например, обезьяна может спасти ребенка. Если ребенок, человеческий ребенок попадает случайно в трудную ситуацию, то спасает, обезьяна может спасти. Или слон может также помогать человеку. И так как они ученые, они пытались это рационально объяснить, что это, наверное, все-таки не то, что проявление души, а скорее всего какие-то механизмы биологии, которые мы не понимаем. И объяснили это интересным термином. Они даже придумали термин такой, которого назвали так «моторная мимикрия». То есть есть моторная мимикрия, то есть подражание. То есть так как, например, человек похож на обезьяну, обезьяна принимает его за своего детеныша, и вот поэтому она его спасает. Вот как-то так все это объяснили. И назвали это сопереживанием. То есть само слово «сопереживание», оно отличается от сострадания. Сопереживание может быть даже у ребенка. Вот ребенок может плакать. Когда он видит, что другой ребенок упал и плачет, то он тоже бежит к маме и тоже плачет. Хотя он не падал. И плачет он, похоже, не из сострадания, что другому ребенку больно, а из сопереживания, что он представляет, что если бы он упал, ему бы тоже было больно. И поэтому он жалуется маме. Скорее именно на себя, что вот я мог бы тоже так упасть. Как бы. Не то, что он чувствует боль другого живого существа. То есть вот на этом уровне, как бы на таком низком уровне, у людей нет такого вот еще зрелого именно сострадания, есть сопереживание. Поэтому нельзя еще назвать именно милосердием таким чувством. То многие равнодушны к животным или к растениям, не считают это цивилизованным чем-то, какой-то формой жизни, воспринимают это как просто то, что можно как-то эксплуатировать. Например, цветы можно срезать и поставить в вазу, это будет красиво. Или посадить дерево, или спилить, скажем, дерево. Но в ведической культуре раджа-риши или цари, которые лидеры общества, управляли обществом, они следили, чтобы даже растения просто так не срезалось, даже деревья просто так не спиливались. То есть оно было чувствительно к добродетели, все это общество. Но именно сострадало каждому, преобладало милосердие, что не свойственно, может быть, грубому сознанию. Как у нас был такой интересный случай с соседями, ну как это обычно бывает. Они решили сделать, навести как порядок на территории, решили спилить деревья. Но эти деревья посадили мы для того, чтобы как-то облагородить окружающую природу. Это предписано в ведах, сажать деревья, это хорошо. Ну и вот такой конфликт возник. Они хотят спилить, мы хотим вот посадить, вырастить. Я попросил их просто, чтобы они не трогали эти деревья, а слегка так подправили ветки, может быть, сухое что-то спилили. Но они согласились поначалу, попросили даже у меня пилу, я им предоставил. Но к моему удивлению, я как бы не ожидал такого. Когда через час они вернули мне инструмент, я увидел, что ни одного дерева не осталось, были только пеньки. Это меня несколько разочаровало. Я был несколько разочарован в природе человека и понял свою некоторую наивность в отношениях с людьми. То есть люди находятся на разном уровне сознания. Ну и поэтому есть рост, безусловно, есть рост. Человек может развиваться. Это зависит также от воспитания, как мы правильно растем в семье, какое поведение мы наблюдаем в родителях. Все это взаимосвязано. И поэтому также есть принцип социальный. Здесь еще социальный принцип. Это защита женщин, детей, стариков, святых людей и животных. Главным образом коров. Это тоже принципы цивилизованного общества. То есть именно так оно как определяется. Можно, конечно, определять его по количеству технологий или способности человека потреблять, как это принято в современной культуре. То есть человек определяется его успех по способности потреблять. Насколько эффективен в потреблении, сколько он может купить продуктов и сколько он может вынести за этим мусора за собой. Ну, как-то так, если просто сказать, очень грубо. Там такое потребительское отношение к миру. Или насколько развиты технологии, которые помогают мне потреблять. Например, быстро перемещаться в пространстве на автомобиле. Или быстро связываться с другими людьми по интернету или с помощью сотовых телефонов. То есть даже спутники запущены. Все это существует, технологии развиты, но, к сожалению, сознание человека оставляет желать лучшего. Он как бы теряет очень многое с точки зрения гуманности человека в этом вот техногенном развитии. И вот ведическая культура определяла по-другому, несколько по-другому уровень культуры, именно по взаимоотношению. И именно по отношению к женщинам, старикам, детям, святым людям и по отношению к животным. Поскольку отношение к этим людям, это определенный тест на нравственность. Особенно к тем, кто более беспомощен. Почему именно так? Потому что когда кто-то беспомощен, нам легче проявить некоторую агрессию. Это можно наблюдать даже просто в быту. Например, сегодня я гулял в парке и наблюдал такую картину. Я там занимался медитацией и увидел, как кто-то очень громко кричит. Думаю, на кого же кто-то так кричит с такой злостью? И увидел, что мужчина кричит на свою собаку. Но он с большим чувством собственности по отношению к ней, он кричал, что-то такое, что он должен подойти к нему, что она вот такая вот глупая. Но он проявлял такое вот некое даже насилие по отношению к ней. Иногда можно видеть, даже женщина может так себя вести по отношению к своей собаке или ребенку. И это тест на нравственность определенный. Потому что ребенок или животное, оно не может дать сдачи. Оно не может дать сдачи, поэтому я могу увидеть и проявить некую силу по отношению к ним, такую грубую силу, некое насилие. Но если этот человек встречается с другим человеком, который потенциально может быть соперник, то человек начинает заискивать перед ним и подчиняется определенному этикету и культуре. И, то есть нельзя верить в такую вот просто культуру, этикет, который основан просто на страхе, например, на желании выжить или произвести впечатление. Она должна быть устроена глубже. И чтобы она была устроена глубже, человек должен остро осознавать присутствие Бога в своей жизни или присутствие вот именно, как бы, если сказать светским языком, вот этого голоса совести, всепронизывающего голоса совести, который свойственен человеку. И я думаю, он свойственен также и животным, просто мы не очень глубоко понимаем эти формы жизни. Я слышал, что даже растение, оно реагирует на поведение человека. Иногда оно от страха даже теряет сознание. Это один ученый, он проводил случайно эксперимент. Это был случайный эксперимент, который он потом исследовал, когда растение реагировало на детектор лжи. Там были вспышки эмоций у растения. И сначала он подумал, что это случайность, но позже он стал экспериментировать. Он подносил огонь к этому растению, и растение снова была вспышка эмоций, которая фиксировалась на приборах. Да, он осознал, что растение реагирует. Оно испытывает страх и даже теряет сознание, когда ему страшно, реагирует на поведение человека. То есть мы все живем в этом вот полном целом, в таком вот вселенском государстве. В ведах это называют словом «ом пурнам» или «полное целое». Вот в этом полном целом есть у каждого свое пространство, личное пространство, личная доля, личная судьба. И в то же время эта личная доля, личная судьба и пространство, оно взаимосвязано с этим полным целым. То есть наш успех в этом мире, он может быть только коллективным. Одновременно он индивидуальный, одновременно он коллективный. То есть мы не можем отдельно здесь прогрессировать. Именно мы действуем во взаимосвязи со всем этим миром. И вот здесь также выделяется и наша доля, которую можно найти в этом мире. Принять ее очень важно. Что если я не беру свою долю, это ошибка. Если я беру лишнее, это тоже ошибка. Вот нужен вот этот баланс, который, например, в природе, в мире животных и растений соблюдается идеальным образом. Животное, например, или растение. Растение, оно потребляет углекислый газ, выделяет кислород. Оно работает также на отдачу. Но человек иногда нарушает этот принцип. Человек, на мой взгляд, причина проблем в современном обществе, это я слышал из уст своего духовного учителя. Причина в том, что человек научился очень здорово брать в этом мире. Но он забыл вторую часть этого процесса. Вторая часть – это умение отдавать. И вот в этом возник определенный недостаток. Например, вы приходите к врачу, врач берет у вас анализы, не забывает взять зарплату за эти анализы, проводит много разных исследований, но забывает вылечить, например. По той причине, что он научился брать, но его не научили отдавать. Или, например, педагог в школе. Очень часто мы можем видеть, сейчас трудно найти хороших преподавателей. Но они могут брать, они настроены на то, чтобы что-то взять в виде зарплаты или какой-то выгоды, но забывают отдать, забывают дать конечный результат, то есть обратную связь. И так возникает, например, коррупция или сложности, экономические проблемы в обществе из-за вот этого вот личных таких вот слабостей или некоторых недостатков. То важно это начинать именно с семьи. Защита женщины означает защита всего общества. Почему женщина? Поскольку женщина, она как бы создает вот это сознание, наполняет сознанием атмосфера женского сознания, наполняет общество. Она создает энергию, чтобы двигаться вперед, например, для мужчины. И кроме того, она является матерью, поэтому в ведах дается такое строгое утверждение, на любую женщину смотреть как на мать, кроме своей жены, разумеется. Но любая другая женщина должна рассматриваться как мать. И отношение к ней должно быть тоже соответствующее. Это очень важный принцип, поскольку именно там появляется ребенок. Именно в семье появляется ребенок. Там начинается жизнь. И защита ребенка, она связана с защитой женщин. Потому что защита детей начинается именно с зачатия, с момента зачатия. И с момента вот этого вот рождения ребенка. И как говорил один ученый, по-моему, звали Аршавский, он уделял особое внимание этому моменту. Он говорил, что будущее общество, оно зависит от того, как женщина рожает детей, как они появляются на свет. Очень важно правильно было принимать, например, ребенка или человека в этот мир правильным образом. Это одна из функций защиты женщины и детей. То есть и в ведах также есть тонкости, объясняющие эту науку, что ребенок, он приходит через родителей. Если, например, его приняли не очень хорошо или как-то так не ожидали, не любили, из страха из какого-то он появился на свет, или он результат какой-то случайности, то в этом случае он становится варна-санкарой. Варна-санкара – это как бы обиженный, что ли, человек. И современное общество в основном состоит из обиженных людей или недолюбленных людей. Хроническая болезнь у всех – вот это недолюбленность, депрессивность. Сколько большинство людей появились как бы случайно, продукт случайности, не плана какого-то, не продукт любви, а чаще всего какая-то случайность. Что женщина не под защитой сейчас. Также то же самое можно сказать о детях, о стариках и так далее. Ну, вот на такие примерно мысли у меня сейчас в голове, на душе. Об этом я сейчас размышляю и вот решил об этом поговорить. Но я так понимаю, может быть, есть еще какие-то вопросы, что-то, может быть, мы обсудим.
Да, конечно.
И можем потом продолжить.
Спасибо вам, что поделились этим. Я сейчас, перед тем, как задать свои вопросы, которые у меня возникли, напомню, что у каждого из слушателей есть возможность задавать свои вопросы. Можно их писать на нашем сайте vedaradio.fm, либо же звонить. Звонить можно прямо сейчас, когда вы позвоните, тогда мы примем ваш звонок. Звонить с помощью скайпа, а логин у нас просто vedaradio одним словом. Вот интересно, вы сказали в начале своего рассказа, что человеку свойственно ошибаться, а животным нет. Интересно, мы ведь всегда как-то считали, что человек во всем выше животных. Может быть, еще в чем-то выше нас, животные? Какое-то такое сравнение.
Это такой определенный парадокс. И правда, звучит тоже так парадоксально. Но дело в том, что животное, оно подчиняется, как говорят ученые, инстинкту, но на самом деле, если быть более точно и научно, оно подчиняется сверхсознанию. Сверхсознание – это еще один элемент, который упускают ученые. Или как бы они догадываются сейчас о том, что есть как некое сверхсознание, как Фрейд говорил, коллективное. Юнг говорил, коллективное бессознательное. Фрейд говорил тоже о бессознательном. Но мы говорим о сверхсознательном. То есть есть такое коллективное сознание, общее, которое, вот, например, знает и меня, и вас. И оно соединяет все живые существа. И вот эта сверхдуша, или как ее называют, параматма, она знает память, она дает память, знание, забвение. Она знает желание живого существа. И оно позволяет исполнить эти желания, создает возможности для того, чтобы исполнить эти желания. И вот животные, также весь мир природы, он находится под влиянием этого сверхсознания. Поэтому мы не видим, чтобы ворона, например, потерпела крушение при посадке, или муравей умер с голоду, например, где-то в лесу. То есть они все как-то вот все сбалансировано там в этой природе. Но у человека, человек, безусловно, еще более развитая форма жизни. Но у человека есть свобода выбора. И вот эта свобода выбора с ним иногда играет вот эту злую шутку. Потому что человек, к сожалению, не всегда правильно пользуется этой свободой выбора. Человек должен сознательно научиться как бы сознательно находиться в гармонии со сверхсознанием. Если животное это делает неосознанно, то от человека требуется сознательный выбор.
Ну а можем мы научиться вот подчиняться этому сверхсознанию или научиться понимать его?
Да, ну вот это и есть наука, которая описывается в ведической культуре. Но она начинается с того, что человек вот обуздывает свои чувства, то есть он должен научиться понимать себя. Это наука самоосознания, человек должен научиться понимать себя как две природы, как материальную природу и духовную природу. И он должен найти равновесие в этих двух началах. И постепенно осознать полноценно, полностью свое вот духовное превосходство над телом. Симптом будет таков, вот человек может прогрессировать, мы можем наблюдать это в природе мудрых людей. Если человек правильно развивается в течение жизни, то ну, в рамках культуры, допустим, ведической, то у него, безусловно, развивается это внутреннее сознание. Это как факт, как естественный процесс. И симптомом будет то, что его внутреннее желание, духовная сила, она будет превосходить возможности этого тела. То есть он будет чувствовать, что, например, процесс его увлекает. Например, если это иногда можно видеть у людей творческих, например, художник может писать картину. И может делать это сутки напролет. И может забыть о том, что нужно есть, спать. Он может забыть полностью про все эти потребности и не заметить, как пролетает это время. И тогда ему нужно напоминать, а тебе пора спать. Но он этого не чувствует, что его внутренние желания, они выше, они оказались сильнее. Также человек, симптом духовного такого роста, развития, в том, что он чувствует, что тело материально больше не способно полностью исполнить все его желания. Его желания превосходят возможности тела. Это значит, что у него сформировалось уже духовное тело, то есть его тонкое тело трансформировалось. Так человек как бы возрождается в духе, как сказали бы эзотерики, то есть он возрождается как душа. В конечном счете, обретает свою изначальную форму духовную. Поэтому человек, он проходит определенный этап от начала животного до вот этой вот страсти, человеку свойственной страсти, и до вот этой высшей цели, духовной цели, подобно ракете. То есть ракета, она взлетает сначала, сгорает ее нижняя часть, затем средняя часть, и последняя, третья, она выходит на орбиту. Когда она выходит на орбиту, то она выходит за пределы притяжения Земли. Также человек постепенно выходит за пределы притяжения материи, когда преодолевает влияние трех гун материальной природы. Угу. То есть у человека такая цель.
А что вы думаете об утверждении «человек – венец творения»?
В каком-то смысле. Угу. Человеку свойственно так думать. Но есть еще кто-то выше человека. Он иногда человек догадывается об этом, но не всегда. Человек думает, что он хозяин в этом мире. Он думает, что он хозяин в своем доме, в этом мире. Но я уверен, что даже крыса, которая живет в этом доме, тоже чувствует себя хозяйкой. И она ничего не знает, может быть, даже о человеке, как о хозяине. Она видит, что кто-то есть. Также мы тоже иногда наблюдаем, что что-то есть. Например, смена времен года, какие-то силы, которые выше. Но мы не очень в них верим, не очень на них полагаемся. Но Веда говорит, что над нами тоже стоят более высокие формы жизни. И существует иерархия. И есть еще более высокие формы жизни, есть еще более, есть высшая форма жизни. И таким образом есть одноклеточные формы жизни, а есть высшая форма жизни. Высшая форма жизни та, что поддерживает всех. Я могу кого-то поддерживать, но кто-то поддерживает меня, а кто-то поддерживает всех. Вот тот, кто поддерживает всех, это положение Бога, это Бог. Но в каком-то смысле человек, для кого-то он лидер, для кого-то он венец природы. Но это лишь означает то, что это значит, это говорит о том, что также у него по отношению к этим людям и, например, тем, кто слабее, ответственность. Это значит, что он должен помогать тем, кто ниже. Венец природы не означает, что он должен их как бы подавлять.
Угу. А вот вы упомянули о Пушкине Александре Сергеевиче, как о гении. Вот гении, они должны быть в каждом обществе. Обязательно ли они присутствуют? Или это, может быть, в те времена было, сейчас этого нет? Или какой вообще, как вы считаете, может быть, какой процент гениев должен быть в цивилизованном обществе?
Гений необходимы как целая прослойка общества. Просто каждый раз в каждом обществе есть свои гении, то есть свое понятие гениальности. Например, я уверен, что в мире преступном тоже есть свои гении. Есть даже такое понятие гений и злодейство. Но оно несовместимо. На самом деле оно несовместимо с точки зрения добродетели. Поэтому есть как бы высший эталон такой гениальности, когда человек гений, мастер взаимоотношений с Богом. Вот это гений. С большой буквы. Есть гении на каком-то вот своем таком уровне. Гении, например, бизнеса. Он может деньги делать хорошо. Или гении, например, управления. Есть такие люди. Но именно ведическая культура или культура духовная, она предлагает высший эталон, высший стандарт этого понятия. То есть здесь золотой стандарт, который нельзя забывать. И вот есть склонность забывать этот золотой стандарт. Сейчас спросить людей о гениальности, кто такой гений. Люди будут путаться в этом понятии, называть какие-то свои понятия. Вот это вот одна из ошибок. что человеку свойственно забывать стандарт. Например, мы можем забыть, что такое настоящая чистая вода, если мы перестаем ее употреблять, перестаем быть пользователями этой чистоты. Также, если мы перестаем быть пользователями этой гениальности или святости, то мы теряем эту связь, мы теряем ее тогда полностью. Если мы перестаем быть пользователями своих хороших качеств духовных, то они у нас как бы отключаются, отнимаются. Вот если мы, допустим, не пользуемся интернетом, то могут его отключить, если мы не являемся пользователями. И также кто-то пользуется низшими качествами. Иногда люди говорят, как избавиться, например, от гнева, зависти, от вот этих низших страстей, инстинктов. Но вот так, ну, необходимо перестать быть пользователями этих низших энергий. Это я слышал, также объяснял мой духовный учитель этот вопрос. И я вспомнил одну историю, как человек пришел к гуру и задал вопрос, говорит, у меня вот проблема, такой вопрос, как избавиться от гнева. На что учитель очень интересно ему ответил. Он сказал, а ты мне его покажи. И тут ученик, он растерялся, потому что он не мог показать гнев на заказ.
Ну да.
И гуру ему говорит, ну смотри, нет гнева. Он говорит, ну как же нет, он есть, гуру Махарадж, но вот сейчас я его не могу показать. Но вот видишь, если бы он был твой, то ты бы мог его показать в любой момент. У тебя есть кошелек, он твой, ты его можешь показать. Если гнев твой, покажи. И он не смог этого сделать. То есть это определенно навязанные какие-то качества. Вот если мы перестанем быть пользователями этих низших энергий, а как это сделать? Нужно стать пользователями высших энергий. И как же это сделать? Нужно быть связанным с такими людьми. Если я общаюсь с гением, я тоже постепенно могу стать, отражать его качество, стать тоже гением. Сколько он истинный гений, он имеет харизматичную природу. А харизматичная природа, это означает, что не то, что он превосходит всех, и поэтому он привлекательный. Вот он всех победил, как в мире животных, например. Тигр или лев, он харизматичен, потому что он победитель. Но определение харизматичности, оно немножко другое. Харизматичный человек – это тот, рядом с кем вы чувствуете свой успех. Он помогает вам почувствовать свои способности, поверить в себя, вот ощутить вот свой простор внутренний. Вот это называется гений взаимоотношений. Святые люди, они, безусловно, обладали таким именно качеством. За это их люди любят. Сейчас есть некоторый дефицит в этом. Или, так скажем, это не модно, не видно. Они как бы скрыты. Добродетель, она сейчас не организована, ее не видно. И поэтому как люди пользователи других энергий становятся.
Спасибо за ответ, Артем. У нас сейчас на связи Наталья, которая хочет вам лично задать свой вопрос. Здравствуйте.
Здравствуйте. Спасибо большое. Включилась не сразу, на том моменте, когда вы говорили, люди недолюбленные сейчас. Я прямо так прочувствовалась, вот это вот, тут действительно бывает вот такие, ну то, что как вы говорили, и обиды прям такими всполохами, не успеешь это чувство как-то, ну не знаю, как-то проконтролировать, что не надо проявлять там вот эти вот какие-то претензии, да. И думаю, как же долюбиться-то теперь? Понятно, что, ну, действительно, я у мамы там спрашивала. Ну, в общем, все эти ситуации, да, когда... Так и есть, как вы говорили. Не успели родители пожелать, а я вот уже появилась у них. Ну, в общем...
То есть вопрос, как теперь быть,
как
да?
Как теперь долюбиться, да. Потому что иногда бывает, знаете, чувствуешь просто вот... Знаете, момент, когда я не нужна, и такая паника, и такая обида, и такие претензии к тем людям, которым я не нужна, вот так вот прям вот невозможно это пережить. Вот. А с другой стороны, бывает, прям вот эксплуатируют конкретно, уже вот невозможно, уже упахиваешься, уже ну, сил нету. Ну, в общем, как долюбиться и как вот гармонизировать вот это вот, что я нужна, но меня не эксплуатируют. Такой двойной вопрос.
Интересно. Спасибо за вопрос.
Хороший вопрос. Ну, такой опыт, в принципе, универсальный. Многие люди сейчас об этом думают. Думаю, большинство касается. Потому что в основном мы все чувствуем некоторый этот дефицит любви, некую недолюбленность. И тут важно человеку также самому себя тоже ценить, любить. Он должен понимать, иметь чувство собственного достоинства. Он должен уметь, прежде всего, сам быть самодостаточным. Это возможно человеку. Но люди выбирают другой способ. Есть два способа. Один из способов, просто человек забывается, опускается немножко ниже. Всегда легче спуститься немножко вниз, в сферу такой бесчувственности. Такого некого огрубения чувств, как вот с помощью алкоголя люди это делают. Глушат свою какую-нибудь депрессию. Либо, как некоторые ученые, они, как, что интересно, многие тоже страдали этим же. Например, Менделеев, он тоже страдал вот это вот ощущение недолюбленности, депрессии. И он уходил в науку. Результатом появилось его вот этого вот ухода, появилась таблица Менделеева. То есть даже такие вот люди с интеллектом страдали от этого. Но я слышал ответ духовного учителя, он объяснял, что важно научиться мыслить именно философски. Чтобы решать вот эти проблемы на уровне ума, человек должен научиться мыслить философски, стать мудрецом. А для этого он должен понимать, что есть такой источник любви, такой универсальный, большой источник любви. То есть тут важно человеку почувствовать связь с Богом, с абсолютной истиной, обращаться именно туда. Если мы будем людей любить отдельно от Бога, они будут, скорее всего, нас использовать. Они этого не оценят. Воспримут как слабость, будут эксплуатировать, как и получается часто. Но если мы служим людям, но сквозь них как абсолютной истине, мы понимаем, что есть высшая цель, и прежде всего мы посвящаем всю эту деятельность и любовь направляем на Бога, то в этом случае мы обретаем такую бесконечную способность любить, огромную силу. Мы не будем ждать слишком много обратной связи в этом случае. Но если я не могу иметь связь с Богом, то я должен получать обратную связь. Я тогда вынужден ее требовать. Что если я просто только отдаю людям, а они только берут, то в какой-то момент они чувствуют, что меня можно полностью эксплуатировать, но я не выдержу в этом случае. Я разговаривал с одним человеком, он лидер в одной фирме, это директор фирмы. И сейчас, так как кризис в обществе, финансовый кризис также, у него возникла проблема, что он не может наладить отношения со своими подчиненными. Дело в том, что они вроде как дети для него, но он платил им зарплату, а сейчас он не может платить им зарплату, а работать нужно. И они просто берут от него все время эту энергию, он должен все время их чем-то вдохновить, и он просто исчерпывается. Он уже не может, и поэтому начинает злиться, гневаться, ругаться на своих же подчиненных, они начинают обижаться, и вот меня попросили как-то объяснить им, что мы все-таки все одна семья. И я объяснил им и объяснил ему, что для него, как для лидера, очень важно иметь связь с таким источником любви. Иначе просто его хорошую карму, так сказать, растащут на части, он исчерпается, просто закончится, его резерв. В этом случае, если мы не имеем связи, мы должны равноценно иметь обмен с людьми. Вы любите, но они должны тоже любить. Но вы не должны позволять себе эксплуатировать. И не должны эксплуатировать других. Это называется этикет. Определенный этикет существует. Но святой человек умеет по-другому относиться к людям, так как он связан с Богом. И это самый лучший вариант. Тогда он приобретает уже вот именно такую мудрость и силу, такую бесконечную способность любить. Мы должны к этому стремиться. Но пока у нас нет такой силы, мы должны также адекватно общаться с людьми. Также понимать свои пределы, пределы людей, знать, как поддерживать этот этикет отношений.
Спасибо.
Правильно направлять любовь.
Спасибо за ответ. Вам спасибо, Наталья, за звонок. Вот каждый может последовать этому примеру и позвонить. Мы всегда очень рады именно звонкам. Лучше всегда понять ваш вопрос, когда вы сами лично его задаете. Но, тем не менее, есть и сообщения, которые пришли на наш сайт vedaradio.fm. Алена написала: «Добрый день, Артем. Скажите, приводит ли мирская добродетель, в конце концов, к пониманию необходимости познания Бога?»
Ага, интересный вопрос.
Да.
Мирская добродетель... Это хорошая платформа или как среда, почва. Хорошая почва для того, чтобы познать Бога. Но также должен быть источник именно трансцендентного духовного знания, потому что сама по себе добродетель, мирская добродетель, не является духовным знанием. Она близка к духовности. Как, например, есть люди очень нравственные, очень хорошие люди, например, как у коммунистов был свой кодекс коммуниста, он тоже был довольно нравственный, но тем не менее люди деградируют. Поскольку в материальном мире есть, происходит вращение гун материальной природы, они вращаются, и ни гун они задерживаются долго. Они склонны менять одна другую. Поэтому если я культивирую добродетель отдельно от трансцендентного знания, она может стать причиной, все равно рано или поздно приводит меня к деградации. Потому что культивируя просто мирскую добродетель, я могу противопоставлять себя, например, другим гунам, и все еще зависеть от, вот от своего так, ощущения превосходства, совершенства, что я вот такой чистый, я чистый. Если я чистый, то кто-то грязный, как бы я противопоставляю себя. И в этом это неизбежно приводит к гордости и затем к падению. Сначала такая тонкая гордость. Поэтому эта платформа хороша, но она должна быть подхвачена духовным знанием. Нужно будет использовать эту платформу, этот уровень, эту почву, чтобы получить духовное знание, культивировать на этой почве именно духовное, трансцендентное знание, которое передается вот по цепи преемственности от учителя к ученику. Именно знание о природе Бога, о его вот личностной природе, о его психологии, о его вот такой вот индивидуальности. Ну, тогда это возможно, тогда это очень хорошо. Трансцендентное знание плюс гуна благости, добродетель. И с другой стороны, если мы используем добродетель понапрасну, как в Бхагавата-пуране говорится, что нельзя делать добрые дела понапрасну. В Махабхарате об этом также говорится. Если я делаю добрые дела понапрасну, это приводит к краху, тоже к падению. То есть нельзя их делать понапрасну. Они должны быть всегда направлены на абсолютную истину.
Спасибо. Спасибо за ответ. Интересные вопросы у нас приходят. Есть еще время, можно писать и можно звонить. И в это время Роман вот прислал нам свой вопрос. А есть ли на самом деле свобода выбора? Или, возможно, это говорится для того, чтобы окончательно не разочаровать человека? Если свобода выбора есть, то почему гороскопы от ведических астрологов сбываются, и человек не может ничего сделать, чтобы это изменить? Здесь я говорю даже о банальных вещах. Типа потерял какую-то вещь, хотя был предупрежден, и делал все, чтобы этого не произошло. Или был предупрежден о заболевании простудой, изолировался от общества и все равно заболел. Таких примеров можно привести очень много. Так есть ли свобода выбора?
Интересно. Очень интересный вопрос. Свобода выбора, она существует. Но она существует в определенном диапазоне, в определенных рамках. То есть свобода выбора лежит между материей и духом. Карма, она предопределена нами же. То есть мы в какой-то момент создали это материальное тело и обстоятельства, связанные с ним в прошлом. И поэтому, так как это уже предопределено, это прарабдха карма, мы не можем ее менять. Но мы можем менять всегда свое отношение к этим событиям. Вот сознание наше свободно от этих вещей. Например, я могу болеть, но сознание мое может быть не вовлечено в эту болезнь. Например, я могу что-то потерять, но сознание мое может быть отвлечено от этой потери. И я могу эмоционально перестать зависеть от этих потерь и приобретений. Вот это и означает свобода от кармы. Что рано или поздно тогда она исчерпывается, и у меня остается свободное сознание. Поэтому можно еще такой пример привести. Например, самолет, когда он в воздухе, он летит, то это предопределено, его взлет и полет предопределен. Я не могу сойти с него, с этого самолета раньше времени. Но внутри салона этого самолета у меня есть свобода выбора. Там я могу свободно перемещаться и совершать какие-то действия. Могу, например, заказать поесть, могу послушать музыку, могу просто спать. В пределах этого самолета я свободен. Поэтому есть одновременно и предопределенность, и свобода. Но свобода, она всегда между вот материей и духом. То есть мы можем выбирать либо материальное существование, либо духовное. Поэтому вот эти вот события материальные, событийность предопределена. Это факт. То есть количество счастья, несчастья, проблемы, срок жизни. Он запрограммирован нами же. Но наше отношение к этому ко всему, оно лежит в наших руках. Это свобода. Свобода выбора высший закон кармы.
Спасибо за ответ. А вот еще вы говорили, что правила, соблюдение каких-то правил помогают раскрывать наш потенциал. Но вот как-то тоже соблюдение правил – это какое-то тоже ограничение свободы, кажется.
Ну да, как Лао-цзы и Конфуций, они в этом запутались. Если я так... Ну, может быть, это слишком заявление такое не очень верное. Но в каком-то смысле. Они запутались, потому что у них не было понятия о конкретной абсолютной истине, такой вот личностной абсолютной истины, Бога как личности. То человек всегда запутывается в этих законах кармы. И есть правила, и эти правила и предписания, они продиктованы самой природой, поэтому они как бы естественны, они являются чем-то противоречивым, не вызывают протеста, потому что они продиктованы самой нашей сутью. Есть правила, которые противоречат. Например, тело хочет спать, мы не против. Тело хочет есть, мы не против. Но для души это конфликт. Потому что душе не нужно ни спать, ни есть. И пока душа в каком-то вот таком латентном состоянии, то мы соглашаемся с этим, подчиняться телу. Но когда душа начинает пробуждаться, мы думаем, о Боже, так это же рабство. Почему я должен спать, когда не хочу спать? Почему я должен есть? Почему я должен выживать? Я не хочу, я хочу свободы. Но вот эта свобода лежит в пределах духовного измерения, в теле его нет. Но чтобы почувствовать именно духовную свободу, тело нужно подчинить правилам и предписаниям, определенному режиму. Если оно живет в определенном режиме и привыкает к этому режиму, я вот освобождаюсь, чувствую внутреннюю силу. Если я развиваюсь духовно. Потом правила, они освобождают нас. Как правило, дорожного движения, они нас освобождают от страха попасть в аварию, если мы их знаем. Если мы знаем, как пользоваться компьютером, нас не пугает его клавиатура и различные окошки, которые появляются на экране. Если ничего не знаю, мне страшно. Я не знаю, что нажать, я могу все стереть. Я скован, потому что не знаю правил.
Угу. Да, все верно. Спасибо вам, что пояснили этот момент. Также мне вспомнилось, когда вы говорили о вере, о том, что цивилизованная личность опирается на веру. И подобно тому, как, по-моему, Архимед говорил, что «дайте мне точку опоры, и я переверну землю», мне вспомнилось такое изречение «дайте человеку веру, и он свернет горы и сделает все, что угодно». Действительно ли такое огромное значение имеет вера в жизни человека? Человек практически на все способен, если у него есть вера.
Да, например, мы не можем сделать даже шаг без веры. Я не могу шагнуть вперед, если не уверен, что подо мной земля не провалится. Я не могу без веры сходить даже в магазин. Должен верить, что существует магазин, что земля подо мной твердая. И тогда я могу шагать, имея вдохновение, действовать. Как только человек теряет веру, он теряет способность жить, ему становится неинтересно, если он не видит перспективы никакой, человек, потерявший веру. Но все же вера, она должна быть подкреплена знанием, если она иррациональна, просто вот верю. Это не подкреплено опытом, знанием каким-то, то это останется на уровне сентиментальности. Поэтому вера и знание, они всегда идут рука об руку. Так говорится о самих ведах, что это вера и знание вместе. То есть вера, это как бы жизненная сила, она придает вкус, определенный эмоциональный настрой. А знание, это, оно дает направление. Это определенные правила, как раз и предписание, это есть такое вот знание. А вот жизненная сила, которая двигатель, это вера. Она движет, двигает нас.
Угу. Спасибо. Еще тоже вы говорили о защите животных, в первую очередь коров, о защите женщин, детей, святых людей. Здесь есть какая-то поочередность или градация? Вот кого в первую очередь в цивилизованном обществе должны защищать? Кого в последнюю, может быть, так? Или приоритетов нет?
Нужно в целом это рассматривать, но прежде всего под защитой браманы находятся, то есть или люди святые, поскольку они направляют источник знания. Это как голова или как глаза, то есть это что-то очень важное. Без этого не будет работать вся система, то есть все остальное. Мы не будем знать, как помочь защитить, например, женщин и детей, если у нас нет знаний. Если нет знаний, источника знаний. Но также среди браманов есть еще более, например, есть святые. Святые их можно сравнить с сердцем. То есть сердце – это как бы источник любви, преданности. Просто, например, интеллигенция – это вот как раз браманы, это знание. Это должно быть в совокупности. Поэтому если мы защищаем знание, то мы решаем все остальные проблемы. То есть, это высшая форма благотворительности – защищать знание или распространять знание, духовное именно знание. Не просто ремесло, не просто культивировать способность выживать, а именно знание, которое раскрывает секреты взаимоотношений. Как же защитить женщин и детей? Как же защитить, например, вот, дхарму в обществе? Что означает защищать животных и почему? Это все объясняют именно вот святые люди или люди, обладающие видением, ясно видящие, как бы так можно сказать. Но они защищаются прежде всего. Но все должны быть под защитой на самом деле.
Хорошо, спасибо за пояснение. Но вот еще ваших объяснений по вопросу свободы выбора хочет услышать Роман, который как раз задавал подобный вопрос. Если можно, я продолжу, как написал Роман. Ведь и наше отношение к происходящему тоже предопределено и обусловлено нашей кармой. И в силу этой обусловленности человек просто не в состоянии думать иначе, чем ему отведено. Как это можно понять?
Да, мы опираемся на ум. И мы путаем свой ум и со своей индивидуальностью. Ум как бы ведет параллельный образ жизни внутри нас, как подобно паразиту. Он живет и выдает себя за нас. Вот такая вот метаморфоза. Также ученые, они были шокированы, когда сделали это открытие, что решение принимает кто-то другой. За несколько секунд до того, как будто бы я принял это решение. Это сейчас сбило с толку весь вот научный мир, кто изучает вот мозг. Эти нейрофизиологи, психологи, они вот сейчас бьются над этой проблемой. И как же человек приобретает именно свободу выбора? Когда она у него появляется? Когда он встречает того, у кого есть эта уже свобода. Освобожденный человек. Есть такое понятие «освобожденная душа». Или именно мудрый человек, как мы говорили только что, есть святые люди. Это, например, духовные учителя. И говорится, что их свет знания, он рассеивает эту тьму невежества. Тьма невежества означает, что я иду вслепую, подчиняясь просто рефлексам. Но духовный учитель, он рассеивает эту тьму невежества и с помощью знания, с помощью разума. И мы сначала пользуемся его разумом, потому что мы получаем от него это знание. Он говорит, вот смотри, вот это делай, вот это не делай. Например, не убивай животных, не ешь мясо. Мы думаем, может, мы не понимаем почему, но начав следовать этому наставлению, приняв его свыше, от гуру, мы приобретаем собственный разум и начинаем понимать, почему я это делаю. Как только появляется у нас собственный разум, мы также становимся духовными учителями для кого-то и тоже помогаем двигаться. И так выстраивается вот эта вот цепочка, которая помогает нам выйти в коллективный путь к счастью вместе. То есть вот таков процесс. Вот так человек приобретает свободу. Она у него есть, но он ею не пользуется. Он пользуется как бы не в том направлении.
Спасибо за ответ. Спасибо. Наше время истекло. Мы в течение часа замечательно, я думаю, пообщались. И также мы продолжим еще общение буквально послезавтра. Долго ждать не будем. Так что, если у вас в течение этого времени, до следующего эфира, появятся какие-то вопросы, пожалуйста, присылайте их нам или будьте готовы позвонить во время эфира по скайпу. Итак, послезавтра, в пятницу, мы продолжаем... в четверг это, да? В четверг, не пятница, а в четверг, 11 июня, мы продолжаем общаться с Артемом Леоновым. Спасибо вам, Артем, за сегодняшнее общение. Будем ждать следующего эфира.
Спасибо вам. До встречи.
До свидания.
До свидания.